Trump.
С такого безумия мы начали сегодняшнюю программу. Рано прощаться. Кто узнал, тот узнал. Это группа «Цветы», но не одна. Там какой-то вообще какой-то гремучий коктейль. Нет. Стас Намин здесь в нашей студии. Стас, приветствую. Да,
приветствую.
Кто там был-то? Говорит, все говорит. Да-да-да. Кто там был на этой сцене?
У нас было много гостей на концерте. Это живой концерт. Это запись концерта. В этой песне были Отзуки Му и хор Александрова.
Обалдеть просто.
Такой Стёп.
Кто вообще знал, что такие песни можно петь с таким хором безумным? Просто замечательно. Но мы сегодня отмечаем какую-то кучу юбилеев в нашей передаче, поскольку группа «Цветы» отмечает какую-то страшную дату. Ужас просто.
Да.
Когда сказал Намин, сколько лет, я испугалась прямо.
Да, я сам испугался.
Боже мой. Мне кажется, это уникальный случай.
Ну, полвека, представляешься? Полвека, фактически.
Старше только самоцветы.
Это я что? Нет.
Нет?
Самоцветы же придумали, это же советский вариант цветов. Они, когда мы стали популярны, они взяли самоцветы, понимаешь? Комсомольский вариант цветов.
То есть вы, получается, самые древние?
Да нет, древнее были, конечно. Были там какие-то...
Ну, которые доживут до сих пор.
Типа, нет, были, как сказать, ну, вообще, до нас были скоморохи.
Но их же нет,
были.
Их нету.
А, ну да, ну нет.
Вы, же, вы остались...
Нет, цветы
группа.
Я сделал вместе с машиной, в один год мы сделали машины и цветы.
А, вот машина времени.
Просто до этого у меня еще было две группы, а Андрюшка только начинал. Я еще, я был тогда старше, года на три, я учил на гитаре играть. И в результате вот получилось две группы. Вот мы вот как бы 40 лет, 45 лет уже вместе.
Да. Ужас. А кто сохранился из первого состава?
Первых составов вообще не было. У меня не было первых составов никогда. Потому что, ну, в смысле, сохранились какие-то ребята. Один, Юра Фокин, живет в Америке, в Сан-Франциско. Вот как раз на концерте, который мы делали, 40-летие, мы созвали всех, кто жив. Да-да-да, все. Но, в принципе, состав все время менялся. За первую часть жизни группы, это, значит, первые 20 лет, при всех там сложностях, запретах, играло в общей сложности около 50 человек. От Лёши Козлова, там, до, я не знаю, Малинина, Никольского, Кости, там, я не знаю. Потрясающие все музыканты в разных стилях, но все талантливые. А вот после перерыва десятилетнего мы заново собрались, уже тогда, когда театр я сделал, для того, чтобы мюзикл делать, там группа должна была живая быть, я решил собрать опять цветы. И с этого момента ни один человек не поменялся, это уже 15 лет. 15 лет театра.
Ну вот, да, второй юбилей, про который я еще не успела сказать, это театр. Театр Стаса Намина, который работает в Зеленом театре на Крымском парке культуры, да, вот он отмечает свое 15-летие. В этом, вот сейчас буквально, да, вот, да, буквально в ноябре 2014 года. Да,
ровно 15.
Поздравления. Молодцы.
Спасибо.
Что накопили за годы?
Ой, много. Ну, от того, что я так всерьез театром не занимался раньше, и у меня был, конечно, определенный интерес просто сделать такой классический театр, имея в виду сначала, вот репертуарная политика была такая, выстроить так, что вот труппа, которую я собрал, чтобы она была легко себя чувствовала в разных направлениях театральных, над комедией, трагедией и драмой таких классических, до мюзикла, рок-опера и так далее. И когда это получилось, то мы начали тогда делать, ну, такое, попробовали как бы найти новый жанр. То есть взять международное понимание мюзикла, как вообще в мире это понимают, и соединить такой...
С русской душой.
Да, русской драматической традицией, русским с драматическим надрывом. Театром. Да. Ну, да. Там, где мурашки, да, там, где правда актерская игра, где правда режиссер как бы идет вглубь, а не вширь. И вроде получился вот такой драматический мюзикл. Поэтому он построен не на супердекорациях и на самолетах, которые приземляются на сцене, или там, я не знаю, поездах, которые
заезжают. Ну, вообще-то, слушайте, говорит вам про самолеты на сцене. Вы бы видели этот театрик. Он малюсенький.
250 мест, да, маленький.
Маленький, но такой уютный, да. Так, ну, вот хорошо. Он какой-то театральный.
Вот я это имел в виду, что вот бродвейское все-таки это шоу. Это
дорогое,
да, дорогое.
Все сверкало.
И все,
да.
Это ничего против, это просто другой жанр. И мне тоже это нравится, но я просто неинтересно этим заниматься. Потому что шоу меня, в принципе, как-то уже давно не интересует, честно говоря. А вот уютный маленький театр, где вот тебе вот прям каждое слово для тебя в душу, и пусть это будет мюзикл, рок-опера, не играет роли. Сейчас уже трудно даже определить жанр. Вот мы сейчас сделали по Шукшину. Космос, да, который даже жанр, это нельзя назвать ни мюзикл, ни рок-опера. Это просто драматический спектакль, где музыка играет тоже драматическую какую-то роль. Она входит в драматургию спектакля. Вот. Ну, а последние наши уже шаги, они вообще в неизведанные совсем. Это мы сделали сейчас очень странное произведение «Победа над солнцем», которое... Это восстановили мы такую авангардную оперу, которая 100 лет назад была представлена Малевичем.
Они, кстати, где-нибудь она исполнялась еще после первого оригинального исполнения?
Несколько раз были попытки. У нас тоже кто-то пытался, но в Америке пытались еще где-то.
По-моему, Александр Пономарев.
Я даже не знаю, кто, честно говоря.
По-моему, они пытались.
Я посмотрел кусочки и вижу, что там, в общем, как бы творчество личное. Но я вот считаю, что если вы берете таких великих людей, как, там, я не знаю, Крученых, Малевич, Хлебников, Матюшин, как авторов, а потом переделываете на свой лад, что-то мне вот ломает. Тогда не надо брать великих авторов, а надо самому делать и говорить, что я великий. Когда мы его реконструировали, мы это сделали совместно с Русским музеем, именно для того, чтобы максимально восстановить то, что правда было там. То есть вот полностью все эскизы Малевича, вся сценография сделана по Малевичу. Все костюмы, все на свете. Музыка восстановлена, то есть просто из лупы смотрели, там искали ноты, у него от руки написано. Музей нам дал уникальные документы. Так же, как текст полностью, там текст Крученых и пролог Хлебникова.
Ну, подожди, а вот сама как бы режиссерская идея, она из чего?
Режиссерская, конечно,
бралась?
Наша. Режиссерская
сами,
наша.
Там, не сохранила же никаких пленок, ни партитур,
да.
Ничего.
Конечно, конечно. То есть все, что можно было восстановить, мы не изменили ни одного слова. А режиссура такая, что вот вы смотрите, 1:10 примерно идет. И, в общем, несмотря на то, что Хлебников не самый простой поэт для понимания.
Да не то слово.
Мягко
а
говоря.
Как публика вообще понимает,
да,
что
это? Просто вообще в восторге.
Да?
Публика.
Битковые
аншлаги у нас там.
Надо посмотреть.
Да, ну вот Сережа Соловьев, который недавно был на спектакле, потом пришел за кулисы и такие пел дифирамбы просто ребятам. Мы просто поняли, что мы не зря, да, когда мы сами понимаем, что удалось. Но вот когда все-таки Сергей Александрович не только режиссер,
Я вам хочу сказать, человек, что принес совершенно замечательный буклет, Стас, нам в подарок, буклет, посвященный 15-летию театра. То есть здесь, собственно, вся история театра. Но я не могла оторваться от последних страниц, поскольку здесь я видела таких людей, которые в этом театре побывали, что мне даже страшно стало. Они что, все были здесь, в
кто-то
театре?
Здесь, а кто-то на гастролях к нам приходил, когда мы гастролировали в Штатах.
Здесь вся семья Роберта Ди Каприо, вся семья. Это вы там?
Это вот первый раз, да, это был в Лос-Анджелесе, они пришли к нам, и тогда как раз он сказал, что у него, оказывается, бабушка русская.
Русская, да.
И вот оттуда я узнал это и рассказал всей стране.
Ну, а вот вы пообщались с ними вообще, с семейством?
Да, ну с Ди Каприо мы уже сколько лет, 25, друзья.
Ди Каприо бог с ним, а семья мне интересует.
Дочь симпатичные все люди. Отец его,
папа такой крутой, вообще с длинными волосами, такой рокер.
Вы видели фотографию, где мы смешную сделали? Где Лео стоит в серединке, а мы по бокам вдвоем. Да-да-да, вот это вот. Одинаковые, да? Мы похожи с ним.
Да, он такой вообще хипарь, да. А вот Барышников, которого наша мечта, абсолютно наша,
это
потому что его,
да,
мы можем видеть только там, где-нибудь за границами, да, либо в Америке, либо в Европе, он сюда не приедет, обещал, что не приедет.
Это как раз фотография, которую вы видите, это я их познакомил с Андрюшей Битовым.
Угу.
Это в Нью-Йорке было.
Потом здесь еще есть человек, которого никто не видел, а он, оказывается, существует. Это Виктор Пелевин.
Да. Это у нас как раз.
Он пришел прямо в театр своими ногами?
Нет. Он просто у нас тусовался, как бы. У нас родственные связи. Я шучу. Но, тем не менее, это вот такая длинная была история. Саша Холоденко был такой потрясающий художник. Собственно, Саша, он у нас работал в студии дизайна. Вот первая Generation P книжка вышла с нашим дизайном, как раз он делал.
Рэй Брэдбери здесь. Это тоже, наверное, не здесь.
Да, это в Лос-Анджелесе тоже.
А вы ездили на гастроли?
Да, в Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Возили и «Волосы», и «Jesus Christ Superstar».
И как там это воспринимали?
Они, знаете, на визг просто.
Да, то есть они не смеялись, вообще, не крутили пальцем у виска, вы русские,
вот наоборот,
это чумовые,
получилось,
да?
Сейчас вот было 40-летие, несколько лет назад, 40-летие было бродвейской постановки, и вот все постановки за всю историю во всем мире, они, значит, вот изучили каким-то образом режиссеры, вот те, кто...
А у нас же есть на русском языке у вас идет, да?
Да, у нас на русском есть и на английском. И мы вошли в пятерку лучших составов волос в мире.
Да ладно.
Представляете себе? Там, в общем, это была для нас большая честь, потому что в самой Америке-то не всем позволительно. Это такой культовый спектакль, что, в общем, авторы и продюсер очень жестко дифференцируют, кому можно ставить и кому...
А вы какой вариант там играли? Английский или русский?
Мы играли половину на половину.
Им же, наверное, интересно, как,
мы сделали,
как на русском,
да, мы сделали
это
на русском, они знают все наизусть. Поэтому на каком языке не играя, они все понимают, то, что там все... Но мы сделали песни на английском половину на половину.
Ну, они, и как, они действительно хорошо это воспринимали?
Ну,
да?
у нас вот есть фильм, который вышел сейчас, вот вообще всей истории этого спектакля, включая Милоша Формановский фильм.
Да.
И там вот мы официально названы в пятерке лучших в мире трупп. Приятно все-таки.
Стас, а сколько спектаклей сегодня в репертуаре на афише?
Сейчас около 20.
То есть вы ничего не снимали за все эти годы?
Нет, снимаем.
От чего-то
избавляетесь? Кое-что, да, кое-что снимается. Да.
А вот по каким причинам?
Снимается как-то так. Нет, по разным причинам. Да, вот по разным. Тут даже трудно, одну причину трудно так сформулировать. Но есть даже вот, которую мы хотели просто переделать, и время не успеваем вот сделать. У нас есть «Маленькие трагедии Пушкина», которые мы тогда делали, вот тогда это было, 15 лет назад было точно то, что надо. А потом время немножко ушло, театр поменялся. И, в общем, хочется сделать, оставить это, но по-другому уже. И время не получается сделать. Сейчас новые спектакли у нас, мы сейчас...
Что сейчас делаете, расскажите.
Готовим. Вот сейчас только что мы выпускаем вот самый ближайший спектакль. Это такая очень странная композиция, такое произведение, не знаю, что это назвать. Тоже жанр совершенно трудно определить. Это на стихи Хлебникова и музыку Лёши Хвостенко и «Аукциона» мы сделали «Желез вершин». Такое получилось, такая вокально-хореографическая сюита. То есть там только...
А там сюжет стихи. Есть какой-то?
Так же, как в «Победе над солнцем». Это такой авангард, да, все условно.
Да?
Но главное же не сюжет, а смысл. В результате смысл понятен, про что речь идет. Вот. Вообще, если читать Хлебникова, и в результате ты между строк начинаешь понимать, вообще все очень просто. Кстати, как и Дима Ревякин. Он тоже как бы хлебниковский такой... Если вы читали когда-нибудь вообще, слушали его песни.
Конечно.
Это один из вот... Вообще у нас в российском роке как бы считается, что тексты главные, чем музыка. А в действительности, реально, вот на мой субъективный вкус, действительно стихи есть у там людей, которых я могу пересчитать на пальцах одной руки. Туда входит и Дима Ревякин, естественно.
А еще кого назовете?
Ну, назову, конечно, Борю Гребенщикова, назову... Ну, не хочется сейчас кого-то там... Ну, в общем, мало. В пять пальцев руки стопроцентно...
Саша Васильев?
Да, Света Саша говорит. Васильев стопроцентно, да, да, да. Конечно же. Конечно же, да. Вот, это даже не обсуждается. Вот, и в результате в этой рок-музыке нашей получается ни музыки нет, ни стихов. И играть еще не умеет никто. Но это как-то уже сложилось в какую-то такую...
Это такая вот...
Да, так вроде бы и нормально.
Вот и такое бывает.
И такое бывает. Вот. Но это странно, правда? Потому что какой-нибудь Гергиев, вот у нас звезда, он едет туда куда-нибудь в Америку, и там такая же звезда, не меньше. Или в Европу, правда? Или там, я не знаю, Юра Вашмет, или кто-то еще. А почему-то вот в поп-рок, шмок и вся это вот во всей этом жанре, так скажем, легком, почему-то вот есть своя межпуха, где вот у нас наша маленькая вот кайф есть, а в Финляндии мы уже никто.
Ну, это то же самое, как, ну, простите, я не знаю, я вот тут, конечно, небольшой знаток, но мне представляется вот аналогия, там, не знаю, авторской песни, которая нигде, а она в мире это? Тоже не очень понятно, что это такое.
Знаете, я вообще не знаю, что это за слово. Ну, я, вот кроме вот... в авторской песне, я знаю несколько человек всего.
Ну, Висбор.
Вот я-то знаю, мне ближе всего, конечно, Акуджава, Высоцкий и Галич. Вот эти три фамилии для меня как бы вот совсем... Я вот на Куджаве воспитывался, потому что он, его папа мой обожал, и все время слушал, и я тоже знаю наизусть его.
Ну, так они там что, звезды, что ли, были? Нет,
это
конечно. Все-таки,
это для эмигрантской публики. Это другая история, потому что вот совершенно не обязательно быть звездами везде, да? Но есть жанр, который международный, например, поп и рок. Это международный жанр. А есть, например, шансон французский, который не международный жанр.
И он превращается в шансон, только... который здесь у нас.
Нет, да. Я вот не надо вот, да. Унижать французскую музыку. Да, да. Поэтому я сейчас имею в виду, что во Франции шансон тоже во всем мире не популярен. А кантри в Америке тоже во всем мире не популярен. Поэтому есть жанры, которые не претендуют на популярность в мире. А есть так, как рок там, или поп. Музыка, она обязана быть популярна во всем мире. Или она межпуха.
А почему, интересно, у нас
вот
не получилось?
Интересно, да? Как-то, да.
А вот Парк Горького, который там пытался завоевать мир.
Это я делал эксперименты. Угу. Это другая история. Это я специально вот сделал такую экспортную группу. Но это... Ну и все. Ну, еще что-то хотите сказать. А все остальное там другим способом добивались популярности. Там был еще один случай, да, где в пионерских галстучках играли, репетировали лесбиянок. Две девочки.
А, да. Понятно, тату. Вот.
Но
да?
Это с музыкой не связано, как бы, поэтому это... Так. Но это другая история. А если говорить про музыку, ну вот кроме этого моего эксперимента, в общем, больше ничего и не получилось.
Странно, да? Потому что таланты же есть все равно, даже пусть пальцы одной есть. Руки,
ну,
как
наверное,
вы говорите.
Идут куда-то.
А если оно есть.
Но если есть Башметы, если есть там Спиваковы и еще огромная плеяда серьезных симфонических музыкантов в разных направлениях, включая, кстати, Аркаша Шелклопера и еще джазовых каких-то, они, правда, уже трудно назвать. Значит, есть таланты.
Ну,
просто
а
они почему-то не идут. Вот почему-то это вот поп-рок, он привлекает вот
вот, кстати, как
людей.
Театр драматический, то, что мне ближе, насколько я знаю, во всем мире номер один России, русский
тоже,
драматический
нет,
театр.
Я вам сейчас приведу пример с театром такой же. Вот смотрите. Вот я, правда, субъективно буду говорить, но мой любимый театр современный, я сейчас не мастерскую Фоменко имею в виду, которую все знают, понимают, и все... Только единственное, странно, почему все вдруг начали называть Фоменко гением, построили театр перед его смертью. А до этого его не было, что ли?
Да.
Вот такая же глупость происходит с моей точки зрения, потому что мой любимый театр на сегодня в России, который просто для меня кумир в определенном смысле, это Дима Крымов.
Ой, да, согласна.
Но у него нет
своего театра.
Но это не играет никакой роли. Он ездит по всему миру.
Да,
его
да.
принимают как сумасшедший во всем мире. А здесь он не номер один. Здесь у нас совершенно другие интересы. Это то же самое, что в этой межпухе. У нас здесь свой постмодерн. Советский постмодерн. То есть с понтом, под зонтом и впереди планеты всей. А в действительности Есть общекрымов, которые настоящая драматургия русская. Сегодняшний современный русский театр, я вообще больше никого не вижу просто до такого уровня. Есть талантливые ребята, конечно, очень.
Нет, но театр должен быть разным. Ну, что мы
говорим? Это правда. Но
тут
я просто вот,
можно вступить в некоторую дискуссию. Театр должен быть разный.
Это правда.
Должен быть театр... Как вот, есть комедия «Францесс», который... Ну, ничего ты там для себя это не откроешь, правда. Никаких высот. Но он такой должен быть. Да. Не, как у нас там малый театр.
У кого-то,
да?
Получается это настолько полноценно, что это убеждает весь мир. Вот Дима Крымов не просто
согласна,
там...
Согласна, абсолютно. Он нашел тот универсальный нашел, язык,
да,
который понятен во всем мире.
Русский,
да,
наш, русский, и при этом понятен... Да, и все. Да, вот это вот ценность великая.
Как-нибудь хорошо мы говорим. Как будто нет никакого радио. А радио-то есть.
А что у вас, микрофоны включены? Да вы что?
Радио есть, у нас есть новости, мы слушаем новости, потом продолжаем наш разговор со Стасом Наминым и обязательно послушаем еще пару музыкальных композиций группы «Цветы».
Дифирамб.
Казалось бы, знаю человека 100 лет. Вот сейчас слушаю Стаса Намина. 100 лет его знаю, а ничего про него не знаю. Вот какое удивление-то. Но мы сейчас про это расскажем, про то, что ты сейчас рассказывал. Мы хотели музыку поставить еще очень, потому что это песни, которые написаны на стихи современных поэтов, что
да,
очень важно.
Да, мы с Верой, да, с Верой Полосковой написали. Угу. Она одна из моих любимых поэтов. Мы с ней сделали очень красивую песню, мне кажется.
Вот мы ее сейчас услышим.
Да, давай.
Обещай себе жить без драм и живи один. Все слова переврутся сплошь, а тебе за них отвечать. Постарайся не множить ложь и учись молчать. Бог приложит свой стетоскоп, а внутри темнота и тишь. Запрети себе множить скорбь. Которыми я терзаем. Я гляжу, мой сын, сквозь тебя бьет горячий свет. Так вот ты ему не хозяин. Бойся мутной воды и наград за свои труды. Пусть защитником розит голубь. Тебя громоздят, а ты научись. что-то по утрам. Только водка и гренадин. Обещай себе жить без драм и живи один.
Ну, прекрасное, вот подтверждение слов, прекрасные слова. Да, здесь в этой песне, напомню, это стихи Веры Полосковой, группы «Цветы». Стас, я не могу не спросить, конечно. Мы поняли. Не простят меня слушатели, если я не спрошу про Макаревича и про все, что сейчас в стране происходит. А как вообще ты к этому
относишься? Ну, про Макаревича мне не все понятно, потому что, во-первых, ну, мы с ним друзья 45 лет, если не больше. И он, в общем, всегда был достойный человек, честный и приличный. И добрый очень. А тут я просто с ним не виделся много месяцев уже. И не знаю, что произошло вообще. А за что вот вся проблема-то? С чего началась? Он что сделал?
Ну, во-первых, он изначально высказался после присоединения Крыма. Угу. Он сказал, что это, назвал это аннексией, как какая-то достаточно большая, как мне кажется, часть людей, которые именно так воспринимают это. Во-вторых, он категорически против вообще этой политики путинской, касающейся Украины. В-третьих, он убежден, как и многие там и люди, в том, что мы там принимаем активное участие не только в качестве гуманитарной помощи, но и всей остальной. В-четвертых, он убежден, что я за него говорю.
Нет, я теперь понимаю.
Что касается, как бы,
я думал, это было
выражено не только, вербально, это было выражено и в поступках, потому что он принял участие в концерте для детей украинских на территории в Славянске, да, он принимал там участие.
В смысле, концерт дал?
Дал концерт.
Ну, концерт, в общем-то, это как бы... Концерт,
и это расценили как предательство. Сравнивали это с тем, что, а представьте себе, чтобы Клавдия Шульженко поехала на концерт и дала концерт Гитлеру, понимаете, во время войны.
А что, сейчас война идет? Россия с кем-то воюет?
Вот и вопрос.
Нет, во-первых, мне кажется, что даже когда не совпадают идеологии, например, Советский Союз был и Соединенные Штаты, не совпадали идеологии, правда? Прям явно, чуть ли не холодная война там была много лет. И при этом Большой театр нас ездил, там Сол Юрок вывозил Большой театр по Штатам. Поэтому концертная и культурная деятельность, там Рихтер ездил по всему миру, несмотря на разницу в идеологиях. Поэтому думаю, что концерт, в общем-то, вообще даже обсуждать не имеет смысла, в общем, совершенно нормальная вещь. А его точка зрения, ну, человек имеет на любую точку зрения, мне кажется, но вот если говорить про меня, то я себе представляю, что все вообще довольно сложно, сложнее, чем кажется с первого взгляда, как у меня там вот видится все это. И я вообще далек от политики, как известно, но все-таки надо просто совсем быть глухим и слепым, чтобы не представлять себе, что существует реальная геополитическая война все время. Начиная от... Причем это не только между двумя странами, а между всеми странами. То есть все пытаются на политическом уровне, на уровне геополитики, отстаивать свои интересы. Довольно жестко. Поэтому везде существуют разведки, существуют шпионы везде. Угу. То есть даже как какая-нибудь там захудалая где-нибудь... Извините, я не, как не, я не обижаю Финляндию, но где-то вот на краю света какая-то...
На краю света у нас Австралия теперь.
А что же Новая Зеландия у нас не на краю?
Подожди, до Новой Зеландии мы еще не добрались. Наша рука еще... не добралась.
Вот, поэтому реальная. Были две супердержавы, как известно, при Советском Союзе, да, и была как бы серьезная война, да. Она, может быть, была холодная, а не горячая, как бы, но, тем не менее, была иногда близка и горячая.
Да.
И то, что там вот как бы... И получилось, наверное, как я это вижу, что в какой-то момент Михаил Сергеевич с какой-то такой гагаринской улыбкой взял и отдался. Вот как бы решил, что мир начался. А мне кажется, та сторона совершенно никогда на этот мир не реагировала. И, в общем, сказала, ну ладно, дурачок, если ты так улыбаешься и готов нам все отдать, вывести войска из Германии без контрибуции, там, ну и так далее. Сейчас не будем все это поговорошить. Рассказывать все секреты и так далее. Вплоть до одного очень важного, интересного секрета. Потом как-нибудь расскажу. Так вот, эта война, как я вижу, она все время продолжается. И в то время, как один из наших лидеров дирижировал оркестром, как мы знаем, и там еще что-то происходило, а те там планомерно о чем-то думали, потому что у них задачка-то серьезная. И в результате, ну, откуда взялся Ющенко, всем известно, в общем-то, я не знаю редко. Поэтому для меня понятно, как получилось в результате, получился конфликт на Украине. Он выглядит так, как конфликт у нас в семье. Потому что, в общем-то, там у нас всех... Там у меня жена украинка, у нас у всех все украинцы вокруг, а у них там все русские там рядом. И войну посеять между Украиной и Россией, ну, надо было очень профессионально потрудиться, чтобы это все там устроить так, чтобы... Я себе представляю, что это, в общем, случилось. И я думаю так, что наши разведки, наше ФСБ, КГБ, не знаю, как оно теперь называется, в общем, прошляпило. В общем, а чем они там занимаются? За что они зарплату получают? Угу. Если они прошляпили Ющенко, прошляпили этот правый сектор, который поднялся,
Там поднялся?
Ну, конечно, результат. Послушай, ну, тут есть серьезный разговор. То, что они правда существуют, отрицать трудно.
Ну, они и существуют, я даже их видела. Конечно.
И здесь они существуют, там наши. У нас тоже националисты есть непростые, правда?
Слово, да.
Вопрос,
да.
Как их используют? Когда надо, их можно придавить. И когда говорят, не знаем, что с ними делать, как у нас на этой на площади. Помнишь, у нас на Манежной тут вышли они и там крушили все. Что значит не знаем? А то мы не знаем, как в этой стране обходятся с кем угодно. То есть не знают, как справиться с националистами. Если бы хотели справиться, справились в секунду.
По-моему, справились с националистами. Там, по-моему, националисты...
Где, у нас? Или
нет,
там?
В Украине.
В Украине я не очень знаю, что происходит.
Ты говоришь про правый сектор в Украине.
Там тоже. Я вот вижу, какую ситуацию. Был правый сектор. Там, он был специально много лет воспитывался, подкармливался и готовился. Если вам интересно, моя точка зрения. Потому что у меня точка зрения простая. Надо было захватить власть в Украине, свергнуть придурка, который воровал шапки. И когда ему допустили до того, что можно воровать не только шапки, то он начал воровать также... Вы знаете, как он воровал шапки? Вы вообще знаете, как методика...
Ну, как
это же очень интересно. Вы
думаете,
вы думаете, как в Италии? Да ну что вы. Он серьезный парень был. Там все было в порядке. Он придумал такую вещь. У него была компания... друзей, они воровали шапки только на вокзалах и аэропортах. Забегали в туалет, ждали, пока в кабинке тот снимет штаны. Сверху раз убегали. И тот уже куда он побежит-то без штанов? Все было просчитано, учтено могучим ураганом.
Как же они выбрали такого чувака?
Так вот же. Я говорю, а так, если говорить, что они этого Ющенко прошляпили, а потом поставили... парня, который 3 раза уголовные дела, 1 раз за насилие и 2 раза за то, что с шапками вот разбирался, 1 раз на вокзале, другой раз в аэропорту.
По момент покаяния все-таки их
посетил. Мне это все нравится. Мне вот нравится ситуация. И когда те, как бы вот та сторона холодной, горячей, не знаю какой войны, я политической, добралась до того, что все это произошло, ну тогда куда деваться? Тогда уже они по плану действовали, а мы по обстоятельствам.
У нас обстоятельства реклама.
Давайте мы увидим.
Реклама. Пока с сыном в детском саду, я плаваю в бассейне. Затем иду в школу танцев, покупаю продукты для семейного пикника у пруда и играю с подругой в теннис. Как я все успеваю? Легко. Все находится на территории нашего жилого комплекса.
Уникальный жилой комплекс «Розмарин» на юго-западе Москвы. Воплощение вашей мечты о комфорте и гармонии. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.ru.
Человек в железной маске. Вечная тайна истории, которую теперь уже не разгадать. Кем мог быть этот узник? И почему его лицо скрывали под маской? Читайте об этом в новом номере журнала «Дилетант». Также в номере «Колючая проволока». Как изобретение, созданное для фермеров, повлияло на ход Первой мировой войны. Жанна д'Арк и еще одна тайна, связанная с Орлеанской девой. А также новый исторический кроссворд. 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Генриетта Яновская и Кама Гинкас, режиссеры театра юного зрителя, народные артисты России представляют свою книгу воспоминаний, диалогов, интерпретаций и событий. Что это было?
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Значит, ситуация такая. Либо мы политологией дальше занимаемся.
Не дай бог.
Да?
Ты меня спровоцировал.
Да, либо мы рассказываем про Стивена Хокинга.
Вот давай про что-нибудь, про
какого-нибудь
Хокинга.
Про Хокинга расскажи.
Вот мне Хокинг почему ближе, потому что люди не все знают, что такое Хокинг. Дело в том, что я увлекаюсь астрономией. И мне очень...
Мы даже книжки его разыгрывали здесь же, уникальные.
Да.
Наши дети даже знают, кто это.
Да? Вот.
Уникальный ученый.
Недавно я был на астрономическом форуме всемирном, где было 9 нобелевских лауреатов по астрофизике, по квантовой физике, квантовой механике. И был там тоже и Стивен Хокинг, с которым мы зацепились.
Ну, надо напомнить, что Стивен Хокинг, он же человек с очень тяжелым заболеванием.
Да, да? Но при этом абсолютно ясной головой.
Да. И он же не двигается, там что-то палец, по-моему, только
на
коляске передвигается.
Я с ним неделю провел вместе, и дискуссии наши были.
Разговаривает
через компьютер. Но он на щеке у него мышца, который он регулирует компьютер. Ни палец, ничего не движется у него вообще.
Боже мой!
Да, на щеке мышцы вот здесь вот. Вот. И, тем не менее, удается. Он где-то примерно долго разговаривает. Конечно, одно предложение занимает у него там где-то 10 минут примерно. То есть сложно с ним говорить. Это поэтому неделю мы с ним там общались. И, в общем, мы как-то зацепились в споре. Почему мне вообще эта тема интересна? Потому что, когда ты смотришь... Вообще, у меня один из лучших в мире телескопов дома стоит. На заказ сделан английский телескоп, которым я могу из дома, в хорошую погоду, правда, вообще видеть галактики и планеты.
Это такое ощущение галактики, абсолютной миграции.
Абсолютно.
Да?
То есть я вообще могу уйти вообще и жить там. Вот. Да. Мне даже в астрал выходить не обязательно. Я через телескоп выхожу. И... Это, конечно, потом, когда возвращаешься там, вот от этой трубы телескопной, причем я там могу фотографировать все, у меня такие, ну, я сейчас недавно снял Андромеда галактику, это, конечно, сумасшествие. Вот. И когда ты смотришь туда, то потом смотришь телевизор, и что-то не понимаешь, что происходит. Потому что вообще непонятно, что такое история. Как все устроено вообще? Что, в чем ценность там, денег, популярности, власти, чего-то еще? Какой-то такой вот совершенно другой взгляд появляется на все. И я вот увлекся этим, во-первых, потому что это правда суть, да? Это очень интересная суть вопроса, потому что то, что там происходит, реально оттуда же все пошло. И тогда понятно, кто мы вообще, и какой наш уровень, и в чем суть. Ну, сейчас невозможно, да, это у нас времени нет для этого. Но со Стивеном Хокингом мы зацепились на тему... Вообще, в прошлом веке, практически не в прошлом веке, а в этом веке, в начале, была серьезная дискуссия. Был диспут по поводу того, есть ли высший разум на Земле. И спорил Нильс Бор и Эйнштейн.
В смысле, есть ли Бог?
Есть ли Бог. Ну, если да, примитивно говорить, да. Но высший разум, как Бог, это не тот, который с бородой на облачке сидит. А высший разум существует, вот кто-то, кто как бы создал и управляет. Или, в общем-то, все настолько тупо материально, что Нильс Бор утверждал именно, что Бога нет и близко, и все абсолютно материально. И так как бы по законам природы создано, которые, в общем, можно просчитать и заранее все знать. А Эйнштейн говорил, что нет, вот при всем том, что мы знаем и понимаем, все равно высший разум есть. И этот вот, это я сейчас примитивно рассказываю, но, тем не менее, так оно и было. И как бы по наследству этот спор перешел на сегодняшних астрофизиков и как бы ученых. И это, прежде всего, Стивен Хокинг, который занимает сторону Нильса Бора. И Пенроуз, который занимает... как бы позицию Эйнштейна. Но Пенроуза не было на этой конференции, и я занял его место. И мы начали с ним зацепились на эту тему. То есть...
А там был как бы свободный микрофон, можно было высказываться?
Нет, мы вдвоем говорили. Нет. Это, нет, он, конечно, у него были лекции там, но кроме того, мы там жили целые 10 дней и разговаривали, просто встречаясь там, там за завтраком, я не знаю, где-то еще. И я его спросил, то есть один из его аргументов, он говорит, если Бог есть, скажите, где он. Ну, как бы просто, да? А я ему говорю, ты понимаешь, в чем дело? С точки зрения логики, которую ты сам проповедуешь, ты можешь такое сказать только в той ситуации, если ты точно знаешь все, что происходит. То есть где его нет. Если какое-то место существует, где ты не знаешь, что происходит, то теоретически возможно, что он там и есть. Ну, грубо говоря, вот был большой взрыв. После большого взрыва, как бы с точки зрения квантовой физики, квантовой механики, как бы все развитие Вселенной понятно. Ну, как бы понятно, да, не таксистам, а ученым, которые этим занимаются. Вся логика. Кстати, Уинстон там был, который открыл большой взрыв. Я с ним тоже разговаривал. Я говорю, ну, хорошо, один из аргументов. А что взорвалось? Он говорит, думаю, что это масса и энергия. Я говорю, значит, была масса и энергия? Вы же говорите, что ничего не было до большого взрыва. Хорошо. А вот это мнение твое, оно совпадает? Вот там вот 9 нобелевских лауреатов, а Стивен Хокинг не нобелевский лауреат пока еще. А они, да. Он говорит, нет, у них по-разному у всех. Я говорю, значит, как бы, когда ты говоришь, а что взорвалось, и ты догадываешься, значит, ты не имеешь права говорить, покажите мне, где он. Теоретически он, может быть, и там, и вот он там и есть. Он и взорвал, он и придумал. Ну, хорошо, это ладно. А с точки зрения обычной квантовой физики, такой понятной, да, есть такой двухщелевой способ выстрела молекул, который, ну, эксперимент такой существует, в котором, если закрыть одну щель, то молекулы ведут себя неадекватно с точки зрения логики, как бы, общепринятой. То есть, есть впечатление, что они ведут себя как разумные существа, что, собственно, абсолютно сюр. Но это доказать никто не может, почему они так себя ведут. Но и они ведут себя так. Я говорю, как ты это объясняешь? Ты знаешь прекрасно, у тебя даже у него в книгах даже это есть. Этот известный эксперимент, который не он провел, а все знают. Он тоже не знает, как объяснить. И еще много. Потом про черные дыры мы с ним начали говорить. Это его главный
конец. Короче, срезал.
Он согласился. Он согласился.
Мы должны заканчивать уже. Мы же хотели еще песню показать.
Ну, песню кончить не будем?
Да,
песню
хотим.
С Димой Быковым, да?
Да, что за вещь? Ты хоть скажи два слова.
Ну, тоже мы с Димой Быковым написали красивую песню. Мне кажется, что она... Ну, она какая-то такая сегодняшняя. Может, злободневная, может, и нет. Но я думаю, что она не злободневная, а просто она вечная. Это называется «Сила природы». Всегда же бывает «Сила природы».
Кстати, «Сила природы» со Стивеном Хокингом.
Когда, да, когда там гроза, и там, и там, я не знаю, что, и смерч. И бывает еще и когда солнце светит, и, в общем, кайф. И то, но это все сила природы.
Спасибо, мы на этом завершаем нашу встречу сегодняшнюю, сумбурную, со Стасом Наминым, и слушаем музыку группы «Цветы».
Мысли клубятся в мозгу, как в пыльные орды, в живую пургу сбивают гонимые страхом народы. В безмолвии августа, в душном стогу, в теплице безветренной влажной погоды сгущаются силы неясной природы, сгущаются силы неясной природы. Я вижу их мощь и дышать не могу. Сгущаются силы неясной природы. Силы неясной природы, смущаются силы неясной природы. Я вижу их мощь и дышать не могу. Один изгаляется в узком кругу, захлеб допивая остатки свободы. Другой проклинает недавние годы, а третий бежит, норовя на бегу еще и поставить подножку врагу. Хотя их обоих накроют отходы. Сгущаются силы. Yeah.
природы, я знаю какой, но сказать не могу. Сгущаются силы неясной природы, сгущаются силы неясной природы, сгущаются силы. Я знаю, какой, но сказать не могу. Но в это же время над той же рекой в ответ собираются силы природы. Такой недвусмысленно ясной породы, что я ощущаю мгновенный покой.